Перевод. «О мой Господь! Люди этого мира, обремененные житейскими заботами и тревогами, пребывают в постоянном страхе. Им приходится все время защищать свое тело, богатство, друзей и терпеть унижение. Их переполняет скорбь и порочные желания. Движимые алчностью, они строят всю свою деятельность на эфемерных представлениях «мне» и «моё». Все эти тревоги будут терзать их до тех пор, пока они не укроются под сенью твоих надежных лотосных стоп». Комментарий Шрилы Прабхупады. Резонно спросить, каким же образом человек, обремененный мыслями и заботами о семье, может постоянно думать о Господе, Его имени, славе, качествах и так далее. Все живущие в материальном мире озабочены тем, как прокормить свою семью, как уберечь богатство, не отстать от друзей, родственников и так далее. Стараясь удержаться на своем месте и сохранить свое положение, человек пребывает в постоянном страхе и тревоге. Ответом на поставленный вопрос являются слова Брахмы, приведенные в данном стихе. Чистый преданный никогда не считает себя хозяином собственного дома. Он во всем полагается на Господа, зная, что все в его власти, и потому не боится за свою семью и не беспокоится о том, что должен содержать ее и защищать ее интересы. Поручив себя заботам Господа, он утрачивает всякий интерес к богатству. Даже если у него и сохраняется стремление разбогатеть, он хочет этого не ради удовлетворения собственных чувств, а для служения Господу. Иногда чистый преданный, подобно обыкновенному человеку, копит деньги, однако он делает это, чтобы использовать их в служении Господу, тогда как обыватель собирает их для того, чтобы истратить на чувственные наслаждения. Поэтому для преданного, в отличие от материалиста, деньги не являются источником беспокойств. Используя все в служении Господу, преданный тем самым вырывает ядовитые зубы у змеи накопительства. Если у змеи вырвать ядовитые зубы, ее укус уже не будет смертельным. У змеи богатство, используемого в служении Господу, вырваны все ядовитые зубы, и потому богатство не представляет для преданного смертельной опасности. Чистый преданный никогда не запутывается в мирской и материальной деятельности, даже если он живет в этом мире, подобно обыкновенному человеку. Ома гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитами на бутале своям рупа кадамахям дадати свападантикам ванча калпатарубяшча криба сингупя эвача патитанам павани пьо вайшнари пьо намо намаха Дай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Ганадхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Выше Бхагавад Кришна Пшитая Патрилища Мать Прабхуша Сава Митина Тимадвата Панишчайна Панича Прабхупана Зачешта Стумина Гурупаса. Намо Мишна Падая Кришна Пшитая Патрилища Мать Бхактивиданта Сава Митина Мина Мастак Сарасвати Деви Гурувани Прачарина Нирвишеша Нивади Пашчатя Деша Тарине. Тават Бхаям Дравина Деха Сухрин Нимитам Шоках сприха парибаво випулашча лобхах, таван маметя садаваграха артимулам, яван натен крим абаям, правренитта локах. О мой Господь, люди этого мира, обремененные житейскими заботами и тревогами, пребывают в постоянном страхе. Им приходится все время защищать свое тело, богатство, друзей и терпеть унижение. Их переполняет скорбь и порочные желания. Движимые алчностью, они строят всю свою деятельность на эфемерных представлениях «мне» и «моё». Все эти тревоги будут терзать их до тех пор, пока они не укроются под сенью твоих надежных лотосных стоп. Это молитвы Брахмы продолжаются. И здесь Брахма описывает положение большинства людей в этом мире. То есть тут описывается реальное положение. Люди говорят: Бог, Бог, ну, некогда. Столько разных дел, столько разных забот, видите. Дети, воспитание, деньги, работа, семья, проблемы, болезни, столько всего, столько разных тревог, столько разных проблем. Когда тут подумаешь о Боге? Некогда. Более того, поскольку религия и духовное образование в Кали-Югу не проявлены так особенно, то Бог представлен как что-то очень такое далекое, оторванное от жизни. Поэтому иногда люди говорят, что обращение к Богу – это побег от реальности. Вот. Но преданные узнают, что обращение к Богу – это не побег от реальности, это как раз возвращение к реальности, потому что Бог – это единственная реальность. Вот все то, что люди называют реальностью, это как раз есть отвлечение от реальности. Как фейерверк показывает какой-нибудь салют во время праздника, пускают все эти огонечки такие-сякие, разноцветные, всякие там, цветы в небе появляются. Это как раз что там, ведический, по-моему, термин, да? Цветок в небе, что-то такое было. Иллюзия. Вот этот фейерверк, это, наверное, как раз вот материализация этой иллюзорной идеи. Небесный цветок. Помню, даже был такой альбом на заре движения сознания Кришны. Sky Flower. Небесный цветок. Небесный цветок означает иллюзия, какие цветы в небе. Но вот эти вот изобретатели этого фейерверка, салюта, наверное, сами того не ведая, эту иллюзию воплотили в жизнь. Небесный цветок. Вот он. И все смотрят. Ура! Кричат. Такой выстрел. Даже преданные, помню, тут тоже что-то вечером скопились в той комнате. И там тоже что-то кричали. Ура! Или Харибол, не знаю, что они кричали. Иллюзия привлекает. Но потом эти цветы в небе тают. Прямо на глазах они тают. Так они расцветают. Ну, хочется еще посмотреть. Ну, сколько еще раз выстрелят? Ну, какая годовщина? Чего? Сколько раз? 50 раз будут стрелять сегодня? Ну, давайте еще мы будем смотреть. Иллюзия привлекает. А потом, а реальность, ну что такое реальность? Ну небо какое-то там. В этой реальности все происходит. И суета этого мира, радости и печали, всякие разные события, это то, что как раз подобно этому фейерверку. Вспыхивает постоянно и там, отвлекает наше внимание. И к настоящей реальности люди имеют тенденцию возвращаться только тогда, когда уже все с этой временной реальностью. Быстрее, быстрее, быстрее за священником, быстрее. Где там, что там, какая молитва, ой, какая глава, Библия, что почем, где как. Про реальность вспоминает в последний момент. Надо же как-то о Боге вспомнить в последний момент. Надо же отпеть человека, или чтобы он быстрее исповедовался, грехи свои как-то там ему простили, замолил, значит, что же? Куда же он пойдет с грехами-то? Наверное, в ад. То есть про реальность вспоминают в самый последний момент, когда уже все иллюзии рассеялись. И уже невозможно думать про какое-то завтра, что завтра все будет хорошо, или что-нибудь там поправится, улучшится. Когда уже никаких иллюзий нет. Когда последний выстрел фейерверка, все. И теперь уже наступает какая-то реальность. Более того, не имея ясных представлений о Боге, люди, конечно же, не знают, как можно на него положиться в процессе жизни. В момент смерти многие хватаются за Бога. Даже те, кто в процессе жизни к нему не особенно обращались, потому что, ну какие варианты уже, никаких вариантов нет, тем более, что там бесплатно денег не берут, надо попробовать за Бога схватиться в последний момент. Но разумная жизнь обозначает, как предаться Богу не в последний момент, когда уже нет никаких надежд на что-то материальное, а как предаться Богу в процессе жизни? Как его разглядеть за всем этим фейерверком, за всей этой иллюзией, суетой, серпантином материальной жизни? Как это все происходит? Это сложно, это сложно. Более того, поскольку у людей нет правильных представлений о мире, то, вернее, представления о Боге у них нет правильных, то Бог кажется им чем-то очень ненадежным. Материя, мы по ней ходим, мы можем сесть на стул, опереться на стол, взяться за какой-нибудь столб, в конце концов сесть или лечь на землю, на пол. Мы привыкли к тому, что материя нас держит. Это четкий опыт нас. Но вот как полагаться на Бога, понять, что материя держится, потому что Бог ее держит. Не потому что материя нас сама держит, а материя нас держит, потому что Бог ее держит. Он говорит, я вхожу в каждую планету, и благодаря моей силе планета держится на орбите. Вот это понимание является, пожалуй, самым главным пониманием, что материя какая-то стабильная только потому, что Бог ее держит. Вот это понимание является очень и очень сложным. Все остальные как бы отношения рвутся. С Богом отношения остаются всегда. Я помню, что когда я работал на флоте, когда мы делали круизы из Австралии, там такая традиция была у пассажиров. Значит, приходят люди какие-то, которые садятся на пароход, они отправляются в круиз, и всегда есть какие-то провожающие, которые их провожают. И когда уже они все сели, вот, и уже вот-вот сейчас отдают швартовые концы, и судно отходит, там, значит, такие какие-то местные торговцы продают серпантин, такие ленты цветные, бумажные. Вот, и как бы лила состоит в том, что человек, который стоит на пароходе или наоборот на берегу, на этом терминале, он, значит, держась за один кончик, кидает этот рулон этого серпантина тому, кто стоит на пароходе, ну, своему родственнику, которого он провожает, и тот ловит, и вот эти цветные ленточки их держат между собой, и они все кричат там «Ура! До скорой встречи!» или кто-то кричит ему «Счастливого плавания!» что-нибудь такое. И, значит, куча этих ленточек вот они кидают, и все связаны между собой. Вот. Но потом, значит, такой гудок парохода, и пароход начинает отчаливать, и все эти ленточки рвутся, все это рвется. И половинка падает туда, на причал, половинка на пароход, потом матросы эти наши матерятся, ходят, что им там убирать все это надо. Если еще они перед этим борт парохода покрасили, на все это прилипают эти ленточки. Вот. Но одним словом, все это рвется. Все это рвется, разрывается, и наступает другая реальность. Отношения этого мира, как эти тоже цветные ленточки, связывают нас. А ленточки разные, желтенькие, красненькие, синенькие, всякие. Очень такая праздничная атмосфера, здорово. Но время разрывает эти отношения, все это разрывается, и ничего не остается. Остается человек с какой-то такой вот неодежной реальностью. Пароход поплыл по воде. Все время человек ходил по земле. Теперь он предался другой реальности, более ненадежной, кажется, более жидкая реальность. По воде не ходят. Ну, ходят пароходы, а люди не ходят. Вот. И кажется, что это немножко так опасно. Поэтому кусок земли нужно взять с собой в виде этого, как его, спасательного круга, твердая такая, но там есть элемент воздуха, поэтому, если что, будем тонуть, будем опираться на спасательный круг, какой-нибудь спасательный плот или еще что-нибудь. То есть всегда люди что-то такое надежное про запас держат. Когда они ступают на эту ненадежную почву, в другую реальность, на ту же самую воду, им нужна какая-то гарантия, что если вдруг что-то их будет поддерживать. Спасательный круг, спасательная шлюпка или плот спасательный, что-то нужно такое иметь. То есть какая-то гарантия поддержки им нужна обязательно. В этом мире, почему здесь говорится, вот они находят убежище у родственников, у кого-то еще, у близких. Почему? Потому что это все какие-то формы поддержки. Какая-то беда случилась, люди звонят родственникам, вот то-то, то-то, и говорят, да ничего, поможем, поддержим, сейчас там что-нибудь, денег дадим, или как-нибудь сами приедем, что-нибудь такое сделаем. Какая-то поддержка должна быть всегда, потому что люди чувствуют себя ненадежно в этом материальном мире. Но о Боге, как о какой-то опоре, у них ясного понятия нет. Если даже это верующие люди, у них представление о Боге как о чем-то очень таком далеком и мало связанном с реальностью. Но что говорит здесь Брахма, послушайте. Он говорит, ангрим абхаям, надежные лотосные стопы. Он говорит, лотосные стопы надежные. То есть у людей представление о Боге как о каком-то тумане. Но Брахма говорит, ангрим абхаям. Абхаям обозначает там, где нет страха. Вот как раз там, у его лотосных стоп, все как раз надежно. Потому что эти стопы нематериальны. В этом материальном мире, где бы мы не приняли убежище, родственники, что-то еще, какая-то там, не знаю, поддержка, страховая компания, еще какой-нибудь спасательный круг, это все не может гарантировать нам полной поддержки. Это все очень относительно. Но самое надежное и безопасное положение, ангрим абхаям, это лотосные стопы Господа. Вот понятие это очень важно в жизни. Очень важно в жизни. И Шрила Прабхупада объясняет, резонно спросить, каким же образом человек, обремененный мыслями и заботами о семье, может постоянно думать о Господе? Действительно, как это? Все живущие в материальном мире озабочены, он говорит, тем, как прокормить свою семью, как уберечь богатство, не отстать от друзей, родственников и так далее. Стараясь удержаться на своем месте и сохранить свое положение, человек пребывает в постоянном страхе и в тревоге. То есть, очень понятно, особенно людям семейным, у которых кшетра, поле деятельности больше, чем одно тело, 2, 3, 4, 5, вот, или, скажем, большая семья какая-то, постоянно с кем-то что-то происходит. Большая семья, это обозначает, что больше беспокойств. Один ребенок, ну, один ребенок. Два ребенка, значит, они уже будут по очереди болеть, допустим. Если один ребенок болеет, то один здоров, ну, он то здоров, то болеет. По меньшей мере, какие-то моменты есть, когда он здоров. Если два, они, значит, по очереди. Когда один здоров, другой болеет. Этот выздоровел, тот заболел. Когда три, тут вообще, так сказать, весело. Не знаешь, куда смотреть. Вот. И так далее. То есть, это жизнь. И жизнь меняется во времени, происходит. У каждого карма. Карма обозначает, что-то постоянно с людьми происходит. И это отягощает сознание людей. И найти какое-то окно, какую-то такую вот свободную нишу, практически невозможно, когда думать о Боге, как о нем думать, даже если я готов, нашел времени, когда, я не понимаю, как о нем думать. Потому что, если я обычный простой человек, такой традиционный член общества, я пошел в какую-нибудь традиционную религию, что мне скажут про Бога? В одной традиционной религии меня будут Богом пугать. Говорят, побойся Бога, Бог такой ревнивый, то грех, это нельзя, то нельзя, все нельзя. Что же делать, мы не знаем. Вот, молись, и все нельзя. То есть он придет, его так напугают в одной религии. В другой религии ему скажут, Бог, да, где-то Бог какой-то есть, мы слышали. Вот, мы даже слышали, что ты его частица, вот, но точно какой он, мы не знаем. Вот, поэтому это не так важно, какой Бог, ты просто будь хорошим человеком. Вот, и человек опять же не сможет при таком раскладе как-то найти прибежище у Бога. Другие какие-нибудь скажут, что Бог безличный, еще что-нибудь такое. То есть, если человек даже захочет найти убежище у Бога, это не так-то просто сделать. Потому что представления о Боге у людей сейчас очень странные. В одних случаях его пугают, этим Богом пугают, в других случаях говорят, что он какой-то непонятный, расплывчатый, абстрактный, и вообще ты сам Бог, и в общем, как-то очень сложно при таком раскладе найти убежище у Бога. И только немногое количество людей имеет понятие Бога как о каком-то действительно любящем, привлекательном, очень надежном. И поэтому найти убежище у Бога очень-очень сложно. Это редкие души, особенно, ну как сказать, естественно, в любой традиции есть институт монашества, институт святых людей, которые находят прибежище у Бога, идут куда-нибудь в монастырь и так далее. Но это не путь большинства. Большинство людей – это люди, которые живут в миру, работают, имеют семьи и так далее. И им в этом смысле сложнее всего найти убежище у Бога. Как же так? И здесь Прабхупада начинает развивать эту идею. Он говорит, что чистый, преданный, никогда не считает себя хозяином собственного дома. Он во всем полагается на Господа, зная, что все в его власти, и потому не боится за свою семью и не беспокоится о том, что должен содержать ее и защищать ее интересы. Эта идея очень сложная для понимания обычными людьми. Немного таких людей, как Шривас Тхакур, которые живут по этому принципу трех хлопков, когда Господь Чайтанья спросил его, Шривас, ты нигде не работаешь, у тебя семья большая, кто ее поддерживаешь? Непонятно совершенно. Он говорит, очень просто, мой Господь, не я ее поддерживаю, а ты ее поддерживаешь. Я просто живу по принципу трех хлопков, я хлопаю в ладоши три раза, раз, два, три, и если ничего не придет, значит я пойду и утоплюсь. Но, говорит, уже где-то на втором хлопке что-то появляется. Ни разу ты меня не оставил. И Господь Чайтанья сказал ему, да, Шривас, ты редкая личность. Ты так умеешь полагаться на меня, поэтому я тебя благословляю, что даже если разорится сама богиня удачи, пойдет по миру сама богиня удачи, которой молятся все, дай деньги, данам деги, дай нам денег, все обращаются к ней. Даже если сама богиня удачи разорится и будет голодать, ты, Шривас, никогда не будешь испытывать нужды. Такое тебе дает благословение. Но эта экономическая программа очень сложная. Мы можем читать на эту тему лекции и говорить, но даже среди преданных такие личности встречаются крайне-крайне редко, которые так живут. Хотя это как раз наиболее надежный источник дохода. Вот, потому что он говорит «ангрим абхаям». Надежно, вот основной стоп. Все остальное как раз очень ненадежно. Человек может иметь какую-то работу, какой-то фирме, еще что-то там, где-то там работать, все у него может быть хорошо. Это все за один день может рассыпаться. Хотя это создает иллюзию надежности, на самом деле нет. Но вот эти неощутимые лотосные стопы дают очень даже ощутимые результаты. Но для этого нужно иметь какое-то такое вот сознание особенное. И мы видим, что даже в традиции нашей сампрадаи великие преданные ачарьи не всегда действовали вот так, понимаете? Допустим, тот же самый Шривас Тхакур, очевидно, что он был брахманом. И для брахмана легко вот эту традицию принять, потому что брахман особенно работать не любит, это не их дело. Вот Богу поклоняться, книжки читать, это хлебом не корми, сколько угодно они готовы. А куда-то там идти, что-то делать, ой, это какая тоска. То есть им эта концепция очень легко, так сказать, она им и приятна, и принятна, они легко принимают эти вещи. Вот, но брахманов мало, чисто таких вот по варне по своей. И даже если посмотреть на некоторых наших ближайших ачарьев, то же самое Шрила Прабхупада, когда он имел семью, он не вел себя как Шривас Тхакур, заметьте, совсем нет. Он что, не знал этих принципов? Прекрасно знал. Но он вел себя совершенно иначе. Он работал, он ездил туда-сюда, башные командировки, что-то там продавал, рекламировал, фармацевтика и так далее. Почему? Почему он так не ездил к Шривас Тхакур? Почему он начал, допустим, проповедовать только спустя какое-то время? Потому что, во-первых, есть такие вещи, как план Господа, и есть природные склонности человека, которые должны проявиться. И поэтому предаться Господу – это единая формула, но внешне она выглядит совершенно по-разному. Тот же самый Бхактивинод Тхакур, имея семью большую, почему он не действовал как Шривас Тхакур? Почему? Почему он работал? Почему он ходил на работу? Занимался какой-то деятельностью? Почему? Деньги получал? В чем дело? Он что, не был чистым преданным? Или, может, Шрила Прабхупада не был чистым преданным? Или, может, Гаура Кишора Дас Бабаджи не был чистым преданным? Когда у него была семья, он тоже там каким-то зерном торговал, да? Что-то такое у него было, какой-то бизнес. В чем дело? Они что, не знали этого принципа? Что лотосные стопы Господа являются самыми надежными? Ангхим Абхаям. Почему они работали? Это что обозначает, что они не смогли найти убежище у Господа и искали убежище в материальной природе? Конечно же нет. Это говорит о том, что этот принцип «предайся Господу и полагайся на Него» является универсальным. Но практическое его исполнение выглядит по-разному в зависимости от того, какая материальная природа у человека. И если Господь человека ставит на какое-то место, дает ему тело, такое, как, допустим, Бхактивинод Тхакур, человек с явными тенденциями, скажем, такого вот управленца, кшатрия какого-то, хотя он знает, что единственное убежище – это лотосные стопы Господа, он находит убежище там, находит убежище там. Но внешне это выглядит так, что он также реализует свою материальную природу. И тот же Бхактивинод Тхакур сказал, что там «Манаса Деха Геха Джоки Чимор» Арпилатува пада нанда кишор. Мой дом, мой ум, манаса, деха, мое тело и мое геха, дом, я все это приношу к твоим стопам, нанда кишор. То есть это из цикла Шаранагати. То есть Бхактивинод Тхакур, хотя он и был семейным человеком, занимался такой достаточно активной внешней деятельностью, при этом он имел такое сознание, что он говорит, мой дом это не мой дом, моя семья это не моя семья, мои дети это не мои дети, это все твое. Я выполняю то служение, которое ты мне дал, а ты, пожалуйста, охраняй и содержи все это хозяйство. Таков был у него подход. Я, говорит, просто как животное, которое отдалось тебе в рабство, поэтому как хозяин кормит свое животное, так же я надеюсь, что и ты прокормишь меня, потому что я занят служением тебе. Итак, вопрос, работать или не работать, не стоит. Работать или не работать, Это зависит от варны человека. Человек, который по своей природе чистый брахман, наверняка он не будет работать. Скорее всего, он будет заниматься своей пуджей, он будет изучать свои шастры, он будет давать людям какие-то советы, он будет проповедовать, что-то еще такое, и как-то будет что-то приходить к нему в жизнь, и он будет этим доволен. Чистый преданный, такой же, брахманического типа. Чистый преданный другого типа, какого-нибудь управленческого типа или типа вайши, тоже будет помнить о Кришне, но внешне его жизнь будет совсем другой. Он будет либо чем-то командовать парадом буду я, он так будет себя вести, вот, или он будет что-нибудь такое продавать, но при этом он понимает, что источником его поддержания, из своих молитв, в своем понимании, он будет обращаться к Кришне, потому что Кришна является источником его поддержания. То есть, внешне нельзя всем предписать одну формулу, это невозможно, потому что внешне у всех разная карма, разная психика, разные тела, поэтому внешне все предаются совершенно по-разному. Но внутренне этот принцип сохраняется для всех одинаковый, что настоящее поддержание, настоящее какое-то умиротворение, надежную защиту живое существо может обрести только у стоп Господа. И это практическое решение, на самом деле, это самое надежное решение. Потому что когда иллюзия материального мира, этот фейерверк рассеивается, вот тогда проступает реальность. А реальность, как мы еще раз вспоминаем, еще эту шлоки Бхагаватам, такова, Кришна говорит, до творения был только я, во время творения существую только я, и после уничтожения остаюсь только я. Но, понятно, что когда все уничтожается, и люди кричат, о, Господи, спаси, потому что надежды нет. Но вот как найти убежище у Господа во время проявления этого мира, когда столько всего проявленного? Можно допустить, что до творения был только Бог. Тишина и покой. И там где-то какой-то Бог. И можно допустить, что после разрушения останется только Бог. Но вот как понять, что во время творения существования только Бог существует? Вот это сложно, понимаете? Потому что вся эта суета материальная, калейдоскоп, если этот фейерверк, это закрывает Бога. То начало и после конца нетрудно представить Бога. Но вот в середине, самый как бы важный, ответственный момент, когда мы, как активные актеры на сцене, играющие разные роли. Как вот тут представить Бога в виде вот этого единственного существующего, единственного неизменного. Все остальное это меняется на фоне Бога. Все меняется. Эпохи меняются, тела меняются, ситуации меняются, все меняется. Единственная неизменная реальность это Кришна. Очень трудно его как фон уловить. Обычно все время какой-то фон присутствует в мире. Но ушами своими мы прислушиваемся и не слышим его. Какой-то фон есть всегда. Но, например, если мы включим магнитофон просто в тишине, потом будем прослушивать запись, будет фон, шум. Кто-то скрипнул, еще что-то такое. Но мы не слышим этого фона. Мы различаем только какие-то вот такие уже отчетливые, громкие звуки на фоне этого всего происходящего. То есть фон мы не слышим всегда. Точно так же и Бога, который является как бы таким невидимым фоном существования, мы не замечаем. И поэтому для того, чтобы Кришна проявился именно в процессе вот этой вот активной деятельности, чтобы он проявился, его присутствие стало очевидным в процессе активной фазы нашего бытия. Не когда мы были до творения или после творения, а в активной фазе нашего бытия. Для этого необходимо иметь очищенные чувства. Поэтому мы не ограничиваемся только проповедью и философией, а всегда проповедь и философия не просто расставляет как бы точки над «и», а она всегда, вот так-то, так-то и так-то, поняли, да, все поняли, ну харибо. Вот. А она всегда призывает к некой практике, потому что, чтобы это чтобы как бы, ну, то, что мы слушаем или читаем, чтобы это все осознать, чтобы это было не просто на поверхности нашего сознания, а чтобы это было в глубине нашего сознания, для этого необходимо очищать это сознание. Потому что когда мы слушали, мы читаем, информация входит через уши в наш ум, но ум это такая вот поверхностная реальность, которая меняется постоянно. Для того, чтобы эта информация вошла глубоко в самую нашу сущность, чтобы глубоко в наше сердце, и там укоренилось, чтобы это стало как бы чем-то таким, что как бы является основополагающим или толкающим меня вот к определенным действиям в жизни, то есть чтобы это стало ценностью, чтобы это глубоко проникло, глубоко. Для этого сознание должно быть очищено, эти вещи должны, конечно же, нужно услышать это от чистого преданного, который с особой силой эти вещи вкладывает в наше сознание, как гвоздь, скажем, чтобы вбить его в стену, нужно несколько раз по нему ударить, чтобы он глубоко вошел, так, крепко. Также и одни и те же вещи мы неоднократно слушаем, и за этими словами должна стоять какая-то определенная сила. И также среда должна быть податливая. Если вы пытаетесь вбить какой-нибудь железобетон, сложно. А если это податливое дерево, то легко входит. То есть сознание преданного должно быть восприимчивое, это раз. Второе, это должны быть действительно какие-то такие вот очень четкие слова шастр, острые, точные слова шастр. И с определенной силой они должны вбиваться в наше сознание. И это не просто какое-то такое вот физическое действие. Я говорю, что сознание должно быть также очищено обязательно. Тогда эти идеи, чистые идеи найдут прибежище только в чистом сознании. Если сознание осквернено, эти идеи войдут и выйдут, они не приживутся там, не приживутся там. Поэтому всегда, кроме философии, есть практика. Мы знаем, что в науке как все строится. Есть теория, теоретическая наука, есть эксперимент, практика науки. И когда теория опробована через эксперимент, мы говорим, вот это истина, она проверена. Практика, критерий истины, люди говорят. Итак, в науке есть теория, есть эксперимент. А в религии тоже есть философия, это как теория, общее знание, и практика, эксперимент, то есть то, что мы осуществляем уже на деле. И так мы убеждаемся в верности этой философии, когда мы на своем образе жизни практически воплотили какие-то идеи, и когда наше сознание очистилось, мы видим действительно, лотосные стопы Господа – это самое надежное убежище. Понимаете? Это может остаться для нас философией, просто каким-то таким, может быть, поэтическим приемом, что стопы Господа – это убежище, как люди говорят, один влюбленный в другого, вот ты моя надежда и мечта, и все, это все ты, это все ты. Ну, в общем, понятно, что это метафоры такие. Человек, когда любит кого-то, он склонен преувеличивать значимость. Он готов из мухи сделать слона. Это понятно, любовь, она все так увеличивает. Но когда речь идет... Но потом это все заканчивается, и он думает, нет, линзы по-другому начинают работать. Он видит уже недостоинства, недостатки, и думает, что-то не то. Это какая-то была поэзия, явно преувеличивающая реальность. Но когда... Мы читаем и слушаем о Кришне, и Брахма здесь говорит, он не является каким-то сентиментальным поэтом, Брахма, что он сидит там и, значит, вот, там то, все. У него нет стремления произвести впечатление на кого-то. И поэтому, хотя слова Брахмы без сомнения поэтичны, он без сомнения Ади Кавае, изначальный мудрец, изначальный поэт, без сомнения это так. Но в его поэзии отсутствуют эти все метафоры преувеличения. И он изначальный гуру в нашей вселенной, основатель сампрадая. Поэтому, когда Брахма говорит, что лотосные стопы Господа являются самыми надежными, где нет страха, то это что-то значит. То есть, нужно это понять. Если ачарья, учитель что-то сказал такое, то не нужно воспринимать это как какой-то там просто удачный оборот поэтический. Это реальность. Вот, поэтому это не какое-то не преувеличение. И наша практика как раз состоит в том, чтобы пытаться эти вещи осознать. И чтобы мы научились полагаться на Господа не только в последний момент, как большинство людей кричит, священника, Бога, где там еще молитва, кто какие молитвы помнит, кто что знает, а чтобы научиться полагаться на Него всегда. Иногда люди только в трудных ситуациях, ну, помолись за меня, поставь за меня свечку или еще что-нибудь такое. Трудная ситуация требует обращения к Богу. Все попытки уже закончились неудачей, попробовал человек все, и так, и сяк, ничего не получается. Ну что делать? Ну что делать? Ну, молись. Теперь молись. Но это должно быть не только в конце. Мы знаем, что оно должно быть в начале. Рассказывала на днях, что люди всегда понимают, что успех в каком-то деле сопутствует тем, кто и в начале, и в середине, и в конце всегда обращается к Богу. Это самое разумное. Перед началом, почему ведические писания «Мангалачаран» – это молитва о благоприятном завершении начатого дела. Потому что если Бога не будет в начале, если Его не будет в середине, если Его не будет в конце, тогда вся жизнь будет пустой. Опять же, смотрите, это концепция людей. Поскольку у них нет ясного представления о Боге, то только в конце, когда уже нет никакой надежды, обращать, только в конце жизнь их не была пронизана Богом. Но если мы и в начале жизни, и в середине, и в конце, это означает, что жизнь пронизана Богом. Это само по себе и дает гарантию возвращения обратно к Богу. Хвататься за него в последний момент, это, конечно, хорошо. Но вдруг мы не зацепимся. Мы не выработали сноровки предаваться Богу в процессе жизни. Поэтому в последний момент мы можем не удержаться. И Господь может подумать, это что там за какой-то вообще грешник, непонятно. Он всю жизнь грешил, ты решил предаться мне. Как бы шансы не такие большие. Не такие большие. И поэтому Господь, раз Он уже до творения, в середине творения и в конце творения, раз Он уже пронизывает собой все, Васудевам Сарвам идти уже пронизывает собой все, то как сделать так, чтобы Он также пронизывал и нашу жизнь? Как же так сделать? Ведь Он уже пронизывает собой все. Это совершенство знания. Он говорит, после многих и многих рождений и смертей, по-настоящему обладающий знанием, Бахунам Джанманам Анте, Гьянаван Мампрапати Те, много-много жизней уходит на то, чтобы понять, что он пронизывает все, что не только в конце за него нужно хвататься. Это значит, что он пронизывает нашу жизнь также. Он ее пронизывал, когда мы были совершенно бестолковыми детьми. Он пронизывал ее тогда, когда мы были активными какими-то деятелями. И он будет ее пронизывать тогда, когда мы станем дряхлыми стариками. Он уже пронизывает все, вот сюда вам сарам идти. Но как это понять? Если мы поймем, что он пронизывает собой все, и в начале, и в середине, и в конце, и до, и после, вот тогда человек будет жить с ним и в начале, и в середине, и в конце. Это жизнь в преданном служении. И преданное служение – это практика. Практика, но практике предшествует теория. Поэтому наша программа так построена, что мы должны постоянно слушать теорию и потом ее регулярно воплощать на практике. Тогда можно надеяться, что в нашем осознании будет жить это понимание, как Кришна пронизывает все бытие. И тогда предаться Ему – это не какое-то судорожное действие, которое наступает тогда, когда мне представляют пистолет к виску. Это не судорожное действие. О, Кришна, Кришна, спаси, помоги. Машина уже летит в откос. Я, Кришна, спаси. То есть это не такое уже действие. А преданность Господу или вручение себя Господу – это регулярное состояние сознания. Постоянно. Когда подносим ли мы ложку ко рту или что-нибудь еще делаем, мы понимаем, что успех в любом деле зависит от Кришны, понимаете? Вот жить в таком сознании, люди говорят, может быть, это напряженно, нет, это здорово на самом деле, это здорово. Люди говорят, не грузите меня своим Богом, это уж перегруз. Как один преданный мне рассказывал, ну, семья, немножко такая сложная ситуация, что родители... Мать так вроде принимает как-то, отец вроде верующий, ну какой-то христианин, никак. И он говорит, да что такое, отец, говорит, не поймешь, говорит, ну Бог есть, да, ну конечно где-то он есть, ну что его в каждую секунду пихать? Вообще, говорит, не поймешь ваш Бог, в стакане, в тарелке, везде Бог, его надо видеть в телевизоре, Бог на работе, везде дома, да можно от него отдохнуть где-то, сколько можно? Я, говорит, не против Бога, я не против Бога, я верю, человек, ну что вы, говорит, его везде пихаете, этого Бога? То есть его это раздражает, он верующий человек, но то, что Бог повсюду, его эта концепция раздражает. Он говорит, да когда же можно расслабиться? Потому что для него Бог это начальник. Начальник это, конечно, хорошо, вот, но хочется немножко отдохнуть от него, в конце концов. Можно как-то побыть собой, да? Можно хоть телек посмотреть, поспать, там, что-нибудь такое. Можно, Можно без начальника. Я люблю своего начальника, он хороший человек. Ну, можно какой-нибудь без начальника? Я имею право на свою, как говорится, личную жизнь. Я не против Бога. Ну, что вы везде пихаете этого Бога? Уже аллергия у человека на это все. И поэтому люди говорят, ну, это уж слишком загруз. Почему? Потому что нету представления о Боге, как о Боге все привлекающем. Действительно, начальник какой-то. Ну, хороший человек, начальник. Ну, что он все время над душой стоит, начальник. Но если человек поймет, что Бог – это всепривлекающая личность, и если он распробует эти отношения с ним, если джапа для него будет каждая бусинка четок, как виноградинка такая, полная нектара, а не как сухая семечка пустая, щелкнул, ничего там нет. Харе Кришна, вкуса нет, опять обманули, пустое эхо, сунули. Каждая бусинка, как виноградинка, полная нектара. О, Харе Кришна, нектар. Если так это станет, то это же здорово, что Бог в каждом мгновении с нами. Это же здорово, что Он повсюду. Это нектар, говорите, да. Но пока это нет, это аскеза. О, Бог повсюду, никуда от Него не скроешься, никуда от Него не денешься. Да что такое? Нет. Кришна всепривлекающий. И если нам повезло, и мы поняли в своем сердце, что Он такой всепривлекающий, то жизнь с Ним, это жизнь, как вот с любимым, полна нектара. Когда человек поймет, что единственное избавление от всех тревог, это жить на этих невидимых, но самых надежных лотосных стопах, ангрим абхаям, надежные лотосные стопы Брахма, потому что он видит, как Вишну сейчас его держит. И он понимает, он держит все, но это видение скрывается за всем этим калейдоскопом бытия материального. Потом все это проходит, наступает реальность, и говорит, а я не знал, что Бог это все. Надо знать. Надо знать. Минздрав предупреждает. Кришна предупреждает, я есть все. Я был до. Ты что, курил, не знал? Минздрав же предупреждал тебя. Я видел только, что Мальборо это какая там, команда путешественников или что-то еще. Я видел, что Мальборо это... Такие цвета, это я видел. Ты негодяй, ты почему не видел, что Минздрав тебя предупреждает? Это же было написано. Ну там такие маленькие буквы, я не разглядел. Кришна предупреждает, что не занимайся ерундой. Хари Кришна.
Говорится, что 4 один из них, кто в беде. И вот она даже спросила, что... Вот Бог, Он такие наказания дает человеку, так иногда, такие проблемы, такие сильно такие проблемные ситуации, что они из-за этого даже не верить начинают, что вообще как так можно. Вот потому что считается Бог Отец, да, и как бы, когда Отец так поступает с детьми, как так вообще, просто и поэтому наоборот перестают верить, что Бог есть. И вот как она говорит. Как вот это понять, эту ситуацию? Да вот так вот.
Это очень просто понять. Сила наказания зависит от силы греха. Разве нет? Мы слышим, что одному дали условное наказание. Ну так, отделался легким испугом. А другого приговорили к высшей мере наказания. Почему так? Судья, он что, не милосердный? Этот убийца, представьте себе, его завтра расстреляют. А у него тоже может быть семья, понимаете? У него тоже может быть дети малые, у него может быть папа, мама, еще что-то такое. А его теперь к расстрелу. Но мы понимаем, что сила наказания зависит от силы греха, разве нет? Если расстреливают его... Если с ним так жестоко обходится, значит он какой-то конкретный негодяй, понимаете? Значит он конкретный негодяй. И мы понимаем, да, наказание суровое, но, видимо, он конкретный негодяй, заслуживающий такого наказания. Итак, мы видим на примере системы правосудия, что сила наказания, тяжесть наказания зависит от тяжести греха. Сильно провинился, сильно получай. То же самое. Когда мы понимаем, что у Бога есть такая функция, как высший судья, и мы видим, что в жизни приходят людям суровые наказания, все то же самое. Тяжесть наказания соответствует тяжести греха. Конечно, ты можешь не помнить, какой был грех. Да. Но если ты принимаешь Бога, хотя бы какое-то базисное благочестие есть, понимание того, что вот Бог, какая-то справедливость, Бог меня наказывает. Раз ты принимаешь саму идею, что Бог наказывает, то есть срабатывает хотя бы на таком начальном, что Бог наказывает. Понимает человек, да? Бог наказывает меня. Раз ты это принял, значит, ты должен так же и принять, что раз Он наказывает, значит, тяжесть Его наказания соответствует тяжести греха. Если ты принял начало, сказал А, скажи и Б. Если ты уже принял Бога и понял, что Бог наказывает, значит, Он соизмеряет. Понимаете? Вы пошли на базар покупать. Говорите, килограмм яблок. Как продавец узнает о килограмме яблок? Он какое-то произвольное количество яблок кладет на одну сторону весов, а потом некие уже эквиваленты веса. У него стоят гирки, килограмм, понимаете, полкилограмма, два. И вот он раз уравновесил, о, вот она стрелочка, понимаете? Вот они, эти самые чаши весов теперь уравновесились. Как вы узнали, что килограмм? А вот с другой стороны сложив все эти вещи, вот понятно. Как мы узнаем о том, что мы греховны? По тяжести, гирька. В нашу жизнь пришла гирька, о, прилетела тяжелая, о, вот это да. Кришна, за что мне это? Целый килограмм страданий. Вот. Килограмм был грехов. Вот так уравновешенно. Если нам хватило понятия о том, что Бог наказывает, значит, мы должны с Ним также в калькуляциях сойтись, в бухгалтерии тоже. Наказывает ровно настолько. Раз мы признали, что Он наказывает, значит, наказывает ровно только насколько мы провинились. Вот все. И эти ситуации на самом деле должны показывать человеку, что не обижаться на Бога надо, а быть повнимательнее в своей жизни. Если меня так сильно наказывает вселюбящий Бог, это обозначает, что я где-то сильно провинился. И, как правило, искреннему человеку Господь дает понимание. Если он не всегда даже понимает, по меньшей мере, у искреннего благочестивого человека развивается смирение. Развивается смирение. У того, кто не хватает благочестия, он будет бунтовать. А, какой Бог там, я не виноват. И это «я не виноват» само по себе указывает на то, что природа человека греховна. Это как человек, совершивший преступление, оправдывается. Нет, это не я не виноват. Чего ты врешь? Тебя разоблачают, и все равно. Нет, нет, это не я, нет, это он, нет, нет, я хороший. То есть это само по себе отстаивание того, что нет, нет, я не виноват. Это уже греховность, понимаете? Если у человека хватило понятия, что Бог есть и Бог наказывает, почему он с ним уже в калькуляциях не согласен? Почему он с ним спорит? Нет, нет, мне меньше нужно наказать, меньше, на полкилограмма меньше. Почему? Если мы принимаем совершенство Бога, то мы должны принимать то, что исходит от этого совершенного Бога. Тяжесть наказания. И на самом деле, этот человек должен понять, что через такую мощную реакцию, если он ее примет, он очистится. Если он не примет, то очищение не произошло. Понимаете? Вот это очень сильно. Если я принял, сказал, да, Господь, по делу мне. Я принимаю это. В этот момент наступит очень большое облегчение, на самом деле. Очень большое облегчение наступит, очищение наступит. Но если я говорю, нет, нет, я не виноват, несправедливо, Кришна, почему так? Он говорит, ну, значит, дальше будем очищаться, понимаете? Вот это очень важный момент. Примешь это, очищение наступит, большое облегчение наступит. Не примешь, еще раз так же получишь, пока не примешь. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай.